Добрый вечер. Но вы не пугайтесь, когда вам сказали, что я буду читать лекцию 2 часа и только полчаса на вопросы. Может быть, следует даже точно наоборот сделать. Полчаса лекции, а 2 часа как раз на вопросы. Это будет лучше. Потому что, знаю по опыту, если 2 часа читать лекцию, то все здесь будут спать. Поскольку мои лекции, это, оказывается, очень хорошее снотворное средство. Так что можете в этом не сомневаться. Ну, поскольку это первое, как вы слышите, лекции и начало этих курсов, то, по-видимому, и начинать бы надо с начала той большой тематики, которая открывается перед вами. И, видимо, первым вопросом, на который, ну, как-то нужно получить определенные ответы и, я бы сказал, определенные знания, то это, видимо, то, с чего начинается любая религия, без чего религия просто не может существовать, а христианство – одно из религий. Речь идет о Боге. О ком мы всегда говорим? Кто это такой Бог? Каково его отношение к человеку? Каково отношение к миру? Что такое скорби? Что такое человеческие радости? Зачем смерть? А вообще есть Бог или нет? И, может быть, это вообще фантазии наши? Это вот только небольшой круг вопросов, которые я просто так обозначил. Вы сами понимаете, что на самом деле вся религия строится вокруг этого центрального и главного понятия. И множество других вопросов, которые вытекают отсюда, они именно обозначены именно этим словом – Бог. Вы посмотрите, сколько учится. В семинарии 4 года, в академии 4 года. Сейчас, правда, 5 и 3, но неважно. Это 8 лет. И вы что думаете? Там только чуть-чуть затронут то, что связано с религиозной тематикой. Поскольку эта тематика религиозная, она бесконечна. И опять-таки она вся упирается в Бога. Так что это, видите, это своего рода корень, из которого проистекает вот это могучее, по крайней мере, огромное древо. Называется религия. И еще один вопрос. Но религий-то много. А корень один или нет? Если один, почему они разные? Если не один, странно, откуда же появляются? И все это вопросы, которые, ну, наверное, надо попытаться обсудить. Я уже сказал, что не буду вас мучить целых 2 часа. Нет-нет, я постараюсь поменьше. Хотя, правда, часто приходится повторять простую истину. Профессорам нельзя давать свободу слова. Замучают. Вот. Поэтому, когда вы уже увидите, что силы ваши истощены, то вы дружно похлопаете, до чего вы хорошо говорите. И хлопать до тех пор, пока не замолчу. И тогда все будет в порядке. Ну, хорошо. Ну, а теперь давайте попытаемся хотя бы немножко, но начать говорить о Боге. Итак, кто же Он? Дайте определение, кто такой Бог. Мы же даем определение разным вещам, правда же? А это центральное понятие. Тем более надо дать определение. Вот тут-то богослов и замолчал. То есть он может начать вам говорить очень многие вещи. Ну, например, такие. Бог есть разум, Бог есть сила, Бог есть мудрость, могущество, красота, дух. Кажется, все понятно? Все понятно. Ничего не понятно. Потому что каждый из этих понятий, ну, вы же сами понимаете, с каждой из этих понятий, как с чем его связать? Подумайте, какая неопределенность. Допустим, мы скажем, Бог – это есть красота. А тот, кто, может быть, когда-то листал Платона, диалоги его, наверное, вспоминает эту знаменитую беседу Сократа с одним мудрецом, софистом. Подходит к софисту. Сократ – это был такой ядовитый человек, ну, не приведи Бог. Недаром же был женат на Ксантипе, ну, понимаете же. Ксантипа – это рыжая лошадь, значит, переводит на русский язык. Подходит, значит, к софисту. Говорит, Гиппи, а Гиппи так скромно подходит. Тут ученики вокруг него стоят, он скромно, Гиппи. Я слышал, что ты очень умный человек и все знаешь. Гиппи сразу воспрянул, конечно. Ну, еще бы. Сократ, ты прав, клянусь собакой, я все знаю. Клятва собакой была высшая клятва в Древней Греции, так что не удивляйтесь этому. Вот, Гиппи, потому я к тебе и пришел. Ты не можешь ли мне сказать, а что такое красота?
Гиппи, ну, Сократ, ну что, ты не понимаешь, что такое красота? Ну, красота, ну красивая женщина.
Сократ, ах, вот оно что, Гиппи. А тебе не кажется, что самая прекрасная женщина в сравнении с богиней покажется сущей обезьяной?
Гиппи, ну, Сократ, ты что-то не то говоришь.
Ну, а все-таки, Гиппи, что ж такое красота? В общем, кончается это тем, что начинает хохот вокруг. Мудрец в полном смущении, не знает, что сказать. Действительно, что сказать, что такое красота? Начинает давать сравнение. Да я тебя спрашиваю не о женщине, не о красивой лошади, упоминает. А красота что такое? Вот тут-то Гиппи и попался. Оказывается, какие интересные вещи. Есть то, что мы можем определить через составные части какого-то понятия. Это можем. Мы можем, например, ну, сказать, что такое кресло. Мы скажем, это такой стул, который... Ну, начнем описывать его. И начнем говорить, вот он может быть мягкий, может быть, с какими-то ножками и так далее. То есть мы описываем сложное через что? Через простое. Какое простое? То, которое подразумевается нам известно. Известно. А простое как описать? То, что является самым начальным. У ученика Сократа, может, одного из величайших философов Древней Греции, Платона, мы находим такую мысль. Первоначало не поддаются определению. То есть простые вещи нельзя обозначить через что-то другое. Почему? Потому что они простые. Они простые. Простые в каком смысле? Они несложные, они единичные. И как же быть, если мы хотим узнать, что такое красота? А что такое красное? А что такое зеленое? А что такое кислое? Надо только посмотреть или попробовать. Невозможно описать эти вещи. Кисло-сладкое, мы скажем. Это, знаешь, вот смешать кислое и сладкое. А, это будет кисло-сладкое, да? Ну, все понятно. Поскольку знаем то и другое. А сами по себе простые вещи, как мы можем определить, интересно? Никак. Есть хорошее греческое слово, которое мы переделали на свой язык, на русский, замечательно. Греческое слово «феория». Мы из него сделали теорию. И совсем нечто другое получилось. Феория – это созерцание, это видение, это непосредственное видение. То, с чем я соприкасаюсь, вот сам, без всяких посредств. Так вот, оказывается, что простые вещи, которые, оказывается, не поддаются определению, их нельзя определить ничем, так? Эти простые вещи могут только видеться, только созерцаться. Понимаете? Другого способа просто нет. Описать невозможно. А назвать какое-то произведение, какое-то слово придумать, оно нам просто ничего не даст. Ведь и сами наши понятия, которые мы употребляем, например, опять я обращаюсь к тому же «красота», это же общее некое понятие, которое мы видели ли из опыта соприкосновения с такими лицами, вещами, идеями, картинами, которые восхищают нас, поражают наше воображение, которые мы воспринимали и воспринимаем. И вот это-то, вот то, что нас это восхищает, мы назвали красотой. Ух, какая красота мысли, красота картины, красота фигуры, красота вещи. Вот это мы выделили, и таким образом появилось понятие, общее понятие, которым мы пользуемся. Так понятие – это ладно. Стоит ли что за этим понятием? Это что, чистая абстракция? Или есть некая реальность, которая стоит? О, это я вам скажу, такой спор, я даже не буду вас туда вводить. В средневековье схоласты понастроили таких теорий. Реалист, номиналист. Одни утверждали, что это просто слова и больше ничего. Другие утверждали, что нет, за этим стоит реальность. Этот спор идет еще с древних времен, с Платона и его ученика Аристотеля. Вы скажете, зачем же только нам все это нужно? Пришли на богословские курсы, а тут начинается речь о красоте. Очень важно, я вам скажу. Бог – существо простое. Ударение изменяю. Бог, если хотите, есть первопростота, сама простота. Мы много находим единичных вещей. Мы не можем никому объяснить, что такое красный, не показав ему что-нибудь такое. Бог есть простое существо. Это первичная реальность. Это, кстати, я вам скажу так, что это все религии согласятся с этим, что это именно исток всего. Божество дает начало всему, само оставаясь безначальным. Вот это изначальная простота. Итак, Бог есть простое существо. Следовательно, какой вывод? Повторяю опять мысль Платона. Первоначало не поддаются определению. Поэтому, когда вы спросите, дайте, пожалуйста, определение, кто такой Бог, так это же первоначало. С помощью чего можно определить? Как можно определить? В богословии так и существует два направления. Собственно, даже не два направления, а два, лучше сказать, подхода к изучению вот той всей совокупности проблем, которые связаны с Богом. Называются эти два направления так. Катафатическое и апофатическое богословие. Что подразумевается под ними? Ну, начну, пожалуй, со второго. Апофатическое, то есть отрицательное. Что здесь отрицается? И что здесь предлагается? Основная идея здесь такова. Поскольку Бог есть самое простое существо, поскольку Он есть существо то, которое принципиально все-таки отлично от того, что Он творит, оно иное, то любое наше определение, которое мы бы захотели приложить к Богу, оно будет неверным. Неверным. Когда мы скажем, что Бог – сила, ну, мы что подзываем под силой? Физическую силу. Слон сильный, а Бог – о, еще сильнее. Ну, ничего себе, определение хорошее. Слушайте, вы смеетесь над этим? Какой же это Бог? Разве можно сказать, что Бог есть сила? Это же уродство, это карикатура. Нет, никак нельзя сказать. Бог – премудрость. Премудрость какая? Это ты что, по своему человеку разуму? Нет, нет, он выше человеческого разума. Ну да, он больше, выше, но, в общем-то, понимаем как. Вот мы имеем разум, и Бог имеет разум, только сильнее. Нет, нет. Если мы сказали, что человек имеет разум, значит, Бог уже не разум. Вы понимаете, какие вещи? Он нечто значит другое. Апофатическое богословие, оно утверждает, что никакое определение, какое бы мы ни прилагали к Богу, оно не является адекватным по отношению к Богу. Бог не такой. Он всегда не такой. Что бы вы ни говорили? Почему? Нет в нашем языке человеческом понятий, которые могли бы адекватно описать Бога. Потому что все наши понятия, все, в конечном счете, прямо или косвенно, или, если хотите, интуитивно, априорно, апостериорно, неважно, все они в конечном счете являются отражением нашего человеческого опыта этой жизни. А Бог как раз вне этого, Он выше этого, как говорят, Он трансцендентен этому и так далее. Апофатическое богословие отрицает какое бы то ни было определение Бога. Даже когда мы скажем, что Он есть, сущий, и то оно говорит, да, мы подразумеваем бытие-то по своему опыту, а на самом деле у него бытие совсем другое. Наше бытие временное, преходящее, а Бога бесконечное, не имеющее ни начала, ни конца. Это же совсем что-то другое. Вот что такое апофатическое богословие. Но есть другое, катафатическое, положительное. В чем заключается оно? В том, что утверждает, если хотите, прямо противоположное. Мы должны определять Бога. Мы должны прилагать к Богу те или иные, ну, если хотите, эпитеты, что ли. Должны. Почему? По двум причинам. Первое. Если мы не будем никак определять Бога, то значит у нас Бог превратится в некую пустоту. Это равносильно того, что нет. Он вне будь нашего сознания. Мы только скажем, это некто или никто. Помните, как в Афинах был храм, на фронтоне которого было написано «Неведомому Богу». Неведомому Богу. И помните, апостол Павел еще и начал свою проповедь именно с этого надписания. Так вот, если мы, так сказать, откажемся как-то определять Бога, то от Бога у нас ничего не останется. Мы не знаем, в кого верить, кому верить, каково отношение этого вот того, кого мы называем Богом, к человеку и к миру. То есть остается какая-то пустота, а следовательно и бессмыслица. Вторая причина. Знаете, был такой германский философ Якоби, который очень хорошо выразил следующую мысль. Он сказал так. Мы потому антропоморфизируем Бога, что Бог, создавая нас, теоморфизировал. Это не очень сложно. Вся суть вот в чем. Поясню. Мы потому представляем себе Бога по-человечески, наделяем Его какими-то все-таки человеческими чертами и свойствами по той причине, что Бог, создавая человека, создал его кем? Образом своим. По христианскому вероучению человек есть образ Божий. И те свойства, которые есть в человеке, в их чистой характеристике, не в той искаженной форме, карикатурной, которую мы сейчас наблюдаем в самих себе, нет, а в чистой, наиболее святой, прекрасной форме, эти свойства являются образом свойств божественных. И поэтому мы имеем определенные основания говорить о Боге в терминах и понятиях человека. Вот это утверждает катафатическое богословие. Но оно еще один момент утверждает. Пожалуй, может быть, уже практически очень важный. Когда мы отрицаем возможность определения Бога, вы знаете, что мы делаем? Мы отсекаем у человека возможность религии. Почему? Само слово религия есть связь, соединение. Кому я буду молиться, когда я не знаю? Я не знаю, кто он. Можно ли вообще ему молиться? Слышит ли он? Он же не имеет никаких определений. Религии нет. Связь обрывается. Катафатический путь говорит о том, что когда мы утверждаем, что Бог есть смирение, кротость, любовь, разум, красота, чистота, правда, справедливость, мы что утверждаем? Мы утверждаем те идеалы, и лучше сказать, те нормы, к которым, оказывается, я и могу стремиться. Бог – это есть в конечном счете то совершенство, к которому человек и должен стремиться. Не как к предмету, а как к усвоению тех же свойств. Вы слышите? Стремиться не приближаться к Марсу. Нет-нет. А усвоять эти свойства, усваивать их, то есть достигать тех же свойств, которые, оказывается, есть в Боге. А Бог – это тот идеал, повторяю, идеал или та норма, на которую направлена моя мысль, к которой должна стремиться моя душа, по образу которой я должен ориентировать свою нравственную и духовную жизнь. Вот, оказывается, что дает катафатическое богословие. Поэтому в Библии мы, с одной стороны, находим прямое утверждение, что Бога никто не видел и не может видеть. Не может человек видеть Бога и остаться жив. С другой стороны, вся Библия испещрена характеристиками Бога. Вся. Мы находим, что Он есть Дух, что Он есть разум, что Он есть правда, что Он есть любовь. Множество самых различных характеристик. Мы теперь понимаем, что они означают. Ими вовсе не выражается та реальность, которая недоступна вот в нашем обычном состоянии. Она недоступна к постижению. Так? Но, тем не менее, указывает направление. Вы слышите? Указывает направление движения моей жизни. Если Бог есть любовь, я понимаю. если он дождит на праведных и неправедных, ага, вот интересно, какая это любовь. Значит, я понимаю, у меня есть ориентир моей жизни, я знаю, к чему стремиться. Вот так, это, как видите, вот есть два пути подхода к пониманию Бога. Ну, а теперь давайте попытаемся немножечко поговорить все-таки. Это, так сказать, богословие, это, так сказать, методы, которые применяются. А вот теперь давайте попробуем обратиться что-то поближе к нашей действительности и попытаться поговорить все-таки, кто же есть Бог с христианской точки зрения. Почему я так говорю с христианской точки зрения? По очень простой причине. Каждая религия имеет свое представление о Боге. Более того, и это очень важно, особенно нам сейчас, вот в настоящую минуту, каждая конфессия, под конфессией я разумею разновидности христианства, каждая христианская конфессия имеет свое учение о Боге. Причем, если бы вы только знали, ну, может, вам тут будут читать лекции, и, может быть, даже и на эту тему, если бы только вы себе представили, какое различие потрясающее подчас мы находим в представлениях о Боге между православием и католицизмом, между православием и протестантизмом, и всей совокупности, и множеству совокупности сект. Я говорю, а это конфессия? Когда же мы коснемся религии, то мы там найдем еще нечто большее. Один же Бог? Один. А почему так много религий-то? Ничего не понимаю. Один человек. Одни его хвалят, другие ругают. Ничего не понимаю. Он же один же человек. Так почему же одни хвалят, другие ругают? Причин много. И одна из причин, если отбросим свои личностные отношения, одна из причин. Один знает этого человека лучше, другой хуже, третий вообще понаслышке. Ему сказали, что дрянь этот человек, и он твердит, дрянь. А на самом деле какой? Тот, кто хорошо знает, говорит, прекрасный человек. Я же знаю, что же мне говорите? Один человек, сколько о нем суждений. И мы этому нисколько не удивляемся. Когда же касается вопроса религии, то вдруг мы удивляемся. Да та же самая ситуация здесь повторяется. Точно то же самое. И связано она с чем? С характером познания Бога. О том, что такое богопознание, это один из важнейших религиозных вопросов. Один из важнейших религиозных вопросов. Вся религия и заключается в этом. Причем богопознание не головой, не компьютером, а богопознание, которое происходит через опыт личной духовной жизни человека. Так вот, значит, религий много, а Бог один. Бог-то один, а представлений-то о Боге множество. И каждая религия представляет Бога по-разному. Доходит до полных карикатур. Просто полные карикатуры. Если вы обратитесь хотя бы к античности, там уже дошло до того, что уже Бог не один, а множество богов. Рассыпались, все. И каждый божок заведует там своей сферой. Возьмите индуизм. Я помню, спросил кого-то в Индии, говорю, что, слушайте, у вас 1000 богов. Он говорит, вы ошибаетесь, профессор, 1000000. Я говорю, благодарю вас, покорнейшие. И верно. Бесконечное множество. Каждый что-то имеет свою функцию. Каждый заведует своим делом. Каждому обращаются по той или иной нужде. И скоро у нас тоже это будет. Только мы уже не боги, а святых уже делаем. Каждый заведует своей функцией уже. Так это прекрасно. И скоро вообще нам и Бог будет не нужен. Зачем? Мне надо к такому-то святому обратиться, что мне нужно. Квартиру получить? А, к такому-то святому. Замуж выйти? К такому-то. Жениться? К такому-то. Или что-то. И все. Красота и Господь Бог-то не очень-то и нужен. Это то, что мы называем языческий путь. Как нужно быть тут осторожным? Тонкая грань, переходить которую нельзя. Почитание святых очень легко может превратиться, представить в этой искаженной форме. Вы не подумаете, что я отрицаю почитание святых и молитву святым. Нет, нет. Здесь тонкая грань, которую переходить нельзя. Иначе мы действительно впадем в язычество. Так вот, мне очень хочется сразу осветить вот этот вопрос. потому что он часто задается. Как это Бог один, а религии много? Совершенно понятная ситуация. Одно дело, когда в религии есть правильный путь познания Бога, и тогда человек приходит к одному знанию. Напротив, когда этот путь искажается, когда он представляется в таких формах уродливых, что уже и сам Бог напоминает скорее урода, нежели Бога, тогда другое представление о Боге, другие характеристики. Видите, фактически получается другой Бог. Ты в какого Бога веруешь? И какие войны были? Чей Бог победит? Даже у нас на Руси, помните, как бывали какие вещи? В эпоху удельных княжеств, когда идут князь на князя, идут со знаменами, на которыми изображены Христос, Богоматерь, друг на друга идут и бьют насмерть. Какой ужас! И каждый молится, простите, получается так, что своему Богу. Какое искажение представления о едином Боге. Но Бог один, конечно. Вот это множество богов, множество различных представлений обусловлены в конечном счете чем? В конечном счете. Есть много факторов, которые порождают подобные явления, а в конечном счете это обусловлено чем? Степенью совестной или бессовестной жизни. Ну, скажу иначе, степенью нравственной жизни человека. А то бессовестной, конечно, ну куда же это годится? Конечно, нехорошо. Степенью нравственной жизни человека. Человека, семьи, рода, народа. И в конечном счете складывается религия своими представлениями о божестве, которое наделяется это божество своими свойствами. Ведь до чего доходило, вы же знаете. Ладно уж там приносили в жертву там какой-то барашка или телку. Людей приносили в жертву. Представьте себе только. Это божеству-то нужно, оказывается. Когда человека убивает, приносит ему в жертву. Что это такое? Подумайте только, что за божество, которому приятно это? Вот так. Так что вот это один из таких очень важных и серьезных моментов, на которые надо действительно обратить внимание. И надо понимать, с чем вызвано вот это множество представлений о божестве. Но какие это представления? Если взять, ну, не только современность, конечно, если взять историю, то что мы можем? Очень было распространено. Например, в Древней Греции. Божество в конечном счете рассматривалось как нечто тождественное фатуму, судьбе, року. Рок господствовал над всем. Даже вот эти множество богов, которых мы находим в пантеоне греческом, они сами даже были подчинены этому единому, если хотите, в этом смысле, высшему началу. Какому? Року. Все. Сами боги не могли даже его избежать. А уж люди, тут и говорить нечем. Чему быть отсюда в народе, вы знаете? Того не миновать. Ой, как сильны эти тенденции. Христианство никак не может препобедить вот это вот языческое сознание. Под божеством, видите, разумели вот этот неумолимый рок, который командовал всем. В Древней Греции это выражалось понятием, если хотите, логоса. У тех же стоиков. Это даже было не личное божество. Это было нечто более глубокое, которому подчинялись личные божества. Под божеством разумеют того Бога, который обладает полной вседозволенностью. Кто такой Бог? Который может все, что хочет. Ой, как это здорово! Это нам так понятно. В общем, и в какой-то степени и приятно, если Бог – вседозволенность, то, пожалуй, и мы не против того же самого. Представление о божестве, как о том, который может делать все, что хочет. Это всемогущество в таком, я бы сказал, уже в крайней форме. Божество – всемогущее существо. Все ему возможно. Оно делает то, что хочет. Человек – это, в конечном счете, никто перед лицом божества. Никто перед лицом божества. Божество может с ним сделать все, что угодно. И в любой момент. Эти идеи были очень широко распространены в дохристианскую эпоху. И после в какой-то мере. О том, что божество есть разум, об этом не приходится говорить. Это всегда подразумевалось. Всегда. Но в некоторых религиях это приобретало форму учения. Кто такой Бог? Это высший разум. Высший разум. Какая основная характеристика этого высшего разума? Это не только премудрость. Это не просто разум. А божество еще есть и высшая справедливость. Вот эта вот идея справедливости, она глубоко присуща человеку. Особенно остро ощущают это дети. Вы хотите испортить ребенка? Это очень легко сделать. Поступайте несправедливо. Вы его здорово испортите. Ой, как они ощущают малейшее отклонение от правды. Поэтому родители иногда возмущаются. А на кого надо возмущаться? На себя, а не на них. Дети не только выдают то, что есть в воспитателе. Божество – это высшая правда, высшая справедливость. Эта идея, пожалуй, может быть, наиболее такая глубокая, и которая пронизывает в большинстве случаев религиозное сознание человека. Это разум, справедливый разум. Дальше. Без сострадания, милосердия жизнь невозможна. И божество наделяется чем? Милосердием. Вот эти, обратите внимание, я вот перечисляю эти характеристики. Это очень важно. Посмотрите, разум, это все нам понятно. Справедливость, мы ее всюду ищем. Милосердие, снисхождение, ну, конечно, без этого в жизни невозможно. Что это такое, вот это милосердие божества? Когда божество справедливое и милосердное. Что подразумевается? Что стоит за этим? Простые вещи. Он же справедливый, да, он милосердный, но он может оказаться и очень строгим. Очень строгим. Он может наказать как угодно. За преступление жестоко может наказать. Потому что и милосердию есть предел. Если божество справедливо, то оно же не может быть бесконечно быть милосердным. Сами же понимаем. Поэтому милосердное божество, тем не менее, оно справедливое. И та правда, которая мыслится в божестве, является, если хотите, некой вершиной тех представлений, которые имели место в дохристианскую и в определенной степени после христианскую эпоху. Я к чему веду вашу мысль? Вот то, что я сказал об этих характеристиках Бога, это все понятно. То есть это понятно. Человек проецирует, если хотите, свои свойства. А что предлагает христианство? Увы, я должен вам прямо сразу сказать, православное христианство. То есть вначале оно было только христианством. Теперь же мы вынуждены говорить о православном христианстве, поскольку я вам сказал уже, что конфессиональные различия в понимании Бога очень существенны. Поэтому я сейчас говорю только о православном представлении. Что говорит христианство? Вы знаете, то, что оно открыло человеку, то, можно сказать так, не следует ни из какой логики. Более того, совершенно не соответствует тем обычным, всеобщераспространенным представлениям о богах и о Боге, которое имело место в дохристианскую эру. Христианство заявило, что даже несправедливость, неправда, даже не разум является самой сущностной характеристикой Бога. Слышите? Даже не это. Да, это присуще Богу. Христианство не отвергает, но мы ищем самый центр, самую суть. Оно говорит, нет, не это. В Евангелии мы находим совсем не это. Тот, кто читал Евангелие, очень скоро убедится. совсем другую характеристику. Евангелие называет христианство в Боге. Это жертвенная любовь. Лучше бы сказать, это любовь в смирении и смирение в любви. Знаете, я вам скажу так, что вообще понятие смирения вы никогда и нигде не найдете ни в одной религии, прилагаемом к Богу. Бог и смирение совершенно несочетаемые. Уж несочетаемые вещи. Бог разумный, Бог прекрасный, Бог справедливый, Бог милосердный, Бог всемогущий. Это все понятно. Бог смиренный – это непонятно. Что значит смиренный Бог? Перед кем ему смиряться? Перед кем? Христианство вдруг называет такие характеристики Бога, которых никогда не было в истории человечества. Оказывается, лучше я процитирую Евангелие. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Христианство утверждает о снисшествии Бога, о вочеловечении Бога. Кстати, эти вопросы сами по себе очень интересные. Вот учение о Боговоплощении. Насколько тут потрясающее отличие христианского учения от всех языческих этих воплощений. Христианство утверждает, что божество воплощается. Есть такой даже богословский термин, звучит так, как «кеносис божества». Это греческое слово, означающее унижение, самоунижение, если хотите, божества, умаление, смирение божества. Бог умаляет себя. Бог соединяется с человеческой природой не как-нибудь, не на время, не в фантазии, как это мы видим в языческих религиях. Нет, нет. А соединяется, вы представьте себе только, неразлучно, неразрывно. Не только не слитно, не сливаясь, не образуя третью. Не только неизменно. Главное, неразлучно. То есть неразрывно. Все, навеки, окончательно. Один из древнегреческих философов, Эпикур, как-то заявил, «Наши боги не пойдут на то, чтобы стать людьми действительными». Ну еще бы. Что значит стать человеком действительным? Это значит подвергнуться всем невзгодам и страданиям этой жизни. Центральным знаком христианства, символом, если хотите, центральным вот этим обозначением христианства, что является? Крест. Кого? Какого-то праведника? Пророка? Мудреца? Нет. Мы говорим Бога-человека. Мы вот немножко привыкли, мы живем уже все-таки в какой-то степени в атмосфере вот этих христианских идей, и мы даже не задумываемся, насколько сама эта мысль о том, что Бог воплотился реально на самом деле, что на самом деле Бог-человек страдал на кресте, что на самом деле страдал до смерти. Это же такая антирелигиозная мысль. Антирелигиозная в каком смысле? Против всех других религий, которые когда-либо были на земле. Настолько антирелигиозны, что просто это невозможно представить. А когда еще заговорили о воскресении, то вы, наверное, помните реакцию афинских мудрецов. Иди, голубчик, на проповедь апостола Павла. Мы тебя послушаем другой раз. Ну что? Ну что? Что за чепуха? Правда, почему чепуха? Ну почему чепуха? Ну почему этого не может быть? Чего только не происходит во Вселенной. Почему не может быть? На это никто не может сказать. Почему не может быть? Здесь же, вы посмотрите, как Евангелие описывает потрясающим образом, когда женщины, мироносицы, в смысле те, которые несли миро для помазания его тела, почему называются мироносицы, так, когда прибежали к апостолам, и можете себе представить, с чем они прибежали, вот с такими глазами, вот, возбужденные, что они увидели воскресшего Христа. Помните реакцию апостола? Бабьи басни. Одни глупости. С ума сошли уже. Уже им начали, знаете ли, картины представляться. По-славянски это выражено «яко лжа глагол». Нет, ну совсем уже. Они, видимо, эта женщина уже до того распалились, до того и страдались, что им уже начинаются, знаете ли, видения такие. Помните реакции? Причем, как описано, это просто, безыскусственно. Это не какой-нибудь там писатель, знаете, что-то изображает. Нет. Но эти настаивают, мы сами видели, идите, посмотрите, гроб открыт, нет Христа же. Ну, можете себе представить, что они говорили. Не выдержали, побежали. Побежал Петр, в возрасте был, но побежал. Иоанн Богослов побежал. Приходит, да, камень отвален, Христа нет, но поразительные вещи. Поразительные. Плат, которым обвязывают, лежал аккуратненько свернут. Как будто кто-то взял и все убрал, положил, так все хорошо. Так не крадут. Не занимаются такими вещами здесь. И в Евангелии вот при этой простоте чувствуется, как Иоанн и Петр пошли потрясенные и в полном недоумении. Я говорю, психологически, если только проанализировать, вот сами вот эти вот все строки, вы увидите, какая непосредственность, простота, безыскусственность описания этого события. Это потрясающе. Но это, между прочим, я не об этом говорю, вы же понимаете, да. Я-то говорю о другом же. Я говорю о том, что христианство предложило совершенно новое, новый образ Бога, которого не было никогда в истории. Вы понимаете, интересно? Никогда. Что Бог есть любовь и только любовь. Вы подумайте. Не просто милосердный. Ну, что это? Милосердный. Милосердный, милосердный. Потом тебе подзатыльник отдам. В конце концов, терпение кончается же, правда? Не милосердие просто, а любовь и только любовь. И больше ничего. Ничего больше, кроме любви. Какой любви? Какой любви? Правильной. Или праведной. Слово «праведный» значит «правильное». Праведник – это тот, кто правильно поступает. Правильная любовь. То есть какой? Разумной. Та, которая преследует только одну цель. Эта цель – польза человека. Это любовь, преследующая только пользу человека. Великолепные строки находим у одного из святых VII века Исаака Сирина, когда он говорит, «Бог никого не наказывает и никого не награждает». Ой, если есть тут католики, кто нет, должны подпрыгнуть негодование. Как это никого не наказывает, никого не награждает? Никого. Слышите? Никого. Не наказывает и никого не награждает, пишет он. А Бог всегда поступает по любви только ради пользы человека. Точка. А мы-то все думаем. Сосед сломал ногу. Ну, конечно, ему так и надо. Тоже еще. У меня слава тебе, Господи. Я могу себе хожу. Я-то хороший, а он-то дрянь. Естественно, конечно. Его Бог наказал. А у меня в это время что-то зарплату прибавили. А меня, видите, Бог за праведность мою и наградил. Просто изумительно. Помните, как реагировали апостолы на слова Христовы, когда он сказал, «Ох, как трудно богатым войти в Царство Небесное». Помните реакцию апостолов-то? Ну что вы, почитайте. Изумились. Странно, а почему изумились-то? А почему изумились? По очень простой причине, что в иудействе было ясное и определенное учение. Коль ты праведник, тебе Господь Бог и посылает все блага земные. А коль ты грешник, так вот ты теперь и ходишь в этом рубище. Помните другой случай? Слепорожденный. Ученики спрашивают, «Равви, кто согрешил, он или родители?» То есть они сомневались, что это за грех посылается. Христос отверг это. Отверг это. Но, кстати, обращаю внимание на такой маленький моментик. Он или родители? Как он-то мог? Он же слепорожденный. Иногда это становится таким, ну, по незнанию. Значит, в Евангелии написано о возможности перевоплощения, что ли, в каком-то предыдущем перевоплощении? Да нет. Вещи очень простые. Если вы обратитесь к сочинениям хотя бы Филона Александрийского, Иудея, так, вообще к эпохе этого времени, то знаете, Талмуд прямо говорит, что в это время было очень устойчивое учение, может, и остается у кого-то, в каких-то иудейских направлениях, устойчивое учение о предсуществовании душ, предсуществовании, и что души за свои грехи посылаются в те или иные тела. Душа более праведная посылается и в тело соответствующее, и в состояние. Вот рождается царским сыном, ну, тут душа уже ясно в высоте. А эта греховодница, которая там что там сделала, вот и посылается в слепорожденный. Вот и влачи существование здесь. Простые вещи. Но это так, между прочим, я говорю. А суть-то в чем? Что, видите, какова была идея? Идея какая? И она пронизывает все религии. Ветхозаветную иудейскую религию, все языческие религии. И идея одна. Когда у тебя страдания, скорби и неприятности, значит, Бог тебя наказывает. Когда у тебя в жизни благополучие и радости, Бог тебя награждает. Правда просто? Правда просто. Проще не придумаешь. Католицизм так учит. Православие говорит «нет». Представьте, такое хорошее учение говорит «нет». Ну, лучше не придумаешь, кажется, учение. Особенно, когда у соседа плохо, а у меня хорошо, я повторяю. Просто красота тогда. Нет. Бог ничего не делает ради наказания или награды. А Бог поступает только по любви к человеку, исходя из его, человека, пользы. Пользы какой? Человек предназначен к вечной жизни. К вечной жизни, а не к этой. Когда врач делает операцию, он из какой пользы исходит? Если аппендицит у человека, если из этой пользы, надо давать что такое? Болеутоляющие таблеточки. Видите, как хорошо. Как вам? Легче? Да. Вот, доктор, спасибо. А врач, ужасное существо, начинает разрезает ему живот. И еще чего-то вырезают там. Кошмар какой. Врач готовит его к жизни, а таблеточкой приготовил бы к смерти. Так и в нашей жизни, так и в нашей же жизни Бог, говорит христианство, это истинный врач, любвеобильный и премудрый, и который знает, когда человеку дать таблетку болеутоляющую, а когда приходится, увы, применять и скальпель. Бог никого не наказывает и не награждает. Он только делает то, что полезно для человека. А какой же полезности действительно говорит христианство, когда дает понимание тех скорбей, которые у каждого человека есть. В разные периоды, в разные моменты, разные скорби, и так далее. Ну, во-первых, я хочу сказать, что скорби не Бог посылает, а мы посылаем себе. Это мне сначала просто хочется сказать об этом. Когда человек пьет беспробудно, и у него цирроз печени, то, наверное, никому в голову никогда не придет, что Бог вот его наказал и послал ему цирроз печени. Или ведущую распутную там жизнь какую-нибудь, когда заболел СПИДом. Всем совершенно ясно, что Бог тут абсолютно ни при чем. Вот эти грубые вещи, это мы видим, понимаем. Понимаем и нет-нет, Господи, мы тебя не обвиняем. Когда же я никого не убиваю, не граблю, не распутствую, не пьянствую, порядочный человек. Понимаете, что такое порядочный человек? Правда, вы меня попробуйте тронуть этого порядочного человека, тогда узнаете, какие фонтаны из меня вылетят. Если вы заденете мое самолюбие, например. Так? Мое тщеславие. Или вдруг я увижу, что моего лучшего друга наградили, а меня нет. Какой я зеленый сразу стану. Но я порядочный человек, очень порядочный. Только не троньте меня, как ежик. Грубые вещи мы видим. Грубые, я еще раз говорю. А вещи, которые мы переполнены, мы не замечаем. Сколько у нас подчас неприязни, зложелательства, зависти, злопыхательства, тщеславия, гордости и чего только нет. Этого мы не видим. А оказывается, это очень важно знать, в чем счастье христиан, я вам скажу. Потому что мы знаем, что, оказывается, эти все вещи, все, которые называются грехом, они ранят меня, ранят душу человека. Ранят так же, как ранит воровство, грабежи, убийства тем более и прочие вещи. Только те видны вещи, а эти скрыты. Под личиной, кажется, нормального нравственного человека кроется такой мешочек, как хорошо сказано в псалме, «Там, о гади, их же не с числа». Только надо чуть-чуть посильнее ткнуть в этот мешочек, и оттуда вылетит. Знаете, как лужа? Или как лужа? Чистенькая, прозрачная водичка. Попробуйте пошевелить палочкой.
Какая муть!
Так и наша праведность. Я к чему говорю? Когда человек совершает преступления большие, мы понимаем, почему он страдает. А когда человек ведет жизнь хорошую, с чего у него-то скорби? Я ж хороший. Ах, я хороший? Вот оно, страшнее греха, страшнее раны нет. Вы же понимаете, если я хороший, а вы мне скажете, что я плохой, берегитесь, дружбы не будет. Если я хороший, мне никакого Христа не надо. Христос же Спаситель. А что меня спасать? А что меня спасать, скажите мне? Когда я хороший, на что мне Христос нужен? Он мне не нужен. Я уже этим самым, уже отрекаюсь от Него. Мне нужен не Христос, а мне нужен кто? Тот, кто меня наградит за мои добродетели. Тот, кто венчает меня славою, богатством, честью. Проще говоря, мне нужен антихрист. Вы чувствуете, где почва для принятия антихриста самая страшная и жуткая? Это мнение о своей, ну уж если не святости, то, по крайней мере, хорошести. Так я что хочу сказать? Скорби и страдания, которые пресекают нашей жизни, они, конечно же, обусловлены чем? Нашей ненормальной с точки зрения Евангелия жизнью. Они всегда призывают человека к чему? Посмотреть на себя. Посмотреть на свою хорошесть. Посмотреть на те вещи, которые я, может, не замечал. Они дают мне возможность затем вспомнить о том, это второе, вспомнить о том, что я не вечное здесь существо. Я здесь только искорка, которая вот вылетела и угасает. Вспомнить о вечной жизни. Вспомнить о своем доме вечной жизни. О вечности, проще говоря. Так вот, что же самое главное в скорбях? Что самое главное? Через те промыслительные действия, которые совершает, в которые, лучше сказать, ставит Бог каждого человека, человеку вновь и вновь дается возможность, знаете чего? Даже представить не можете, наверное. Вновь и вновь дается возможность познать себя. Мне сейчас хорошо живется. Так, как я себя веду? Интересно. Что я начинаю делать? Я прекрасно живу. Я поднялся над общим уровнем жизни. Ну-ка, как я смотрю на других людей? Как я смотрю на тех людей, которые бедные и страдающие? С кем я общаюсь? Общаюсь ли я так же с этими простыми людьми, как вот с теми, которые на моем уровне? Человек. Посмотри на себя и не превратись из человека в скотину. Это когда хорошо, а когда плохо, человек, посмотри на себя, как ты переносишь это? Ты считаешь несправедливо все, что с тобой происходит? Ты уже начинаешь уже и на самого Бога уже роптать и хулить? Человек, вспомни, ты всегда занимаешь один из двух крестов, который окружает крест Христов. Только один из них, помните, разбойник, рвался и хулил Христа: «Спаси себя и нас!» А другой что сказал? «Достойные по делам нашим приняли». Оказывается, вот эти скорбные обстоятельства нашей жизни – Они дают возможность человеку обратить внимание на себя. Все промыслительные действия Божии имеют ту пользу для человека, что Господь освобождает нашу свободу с тем, чтобы мы определили направление своей души. Благодарить я Бога буду или хулить я буду? Возноситься я буду? Или при любом богатстве я буду такой же, как я был всегда? Наблюдай за собой, человек. Познавай себя, человек. Познавай себя. Без этого познания ты никогда не сможешь быть с Богом. Христианство говорит о Боге, повторяю, удивительные вещи, что Бог есть только любовь. И какая любовь? Любовь, смирившаяся до креста. Вы знаете, что это учение решительно отвергалось. И, я вам скажу, отвергается по существу до сих пор. Мы переделываем его. Мы его переделываем. Божественная любовь мы превращаем во всепрощенство Бога. Делай, что хочешь, Бог тебя спасет. Ведь протестантизм, вы знаете, только представьте себе, каково учение. Просто сидишь, вот сейчас опять будет в апреле встреча с ними, и смотришь, и недоумеваешь. Профессора, кажется, умные люди, разумные. И что говорят? Вы знаете, верующему человеку, кто верил, что вот Христос, это и есть истинный наш, так сказать, Бог, верует, так? Прощаются все грехи, прошедшие, настоящие и будущие. Понятно? Вот я думаю, может, перейти бы туда. Тогда как бы хорошо жить было, правда? Ни о чем не надо думать. До чего дойти? Протестантизм учит о том, что, оказывается, не мы должны изменяться, а нарушает самый фундаментальный догмат религии. Утверждает, знаете что? Бог меняет свое отношение к человеку благодаря Христу, а не человек Богу. Оказывается, Бог изменяем. Неужели не понимает того, что если Бог изменяем, Он не Бог? Он не Бог. Потому что Бог это и есть, я говорю, фундамент, та неизменяемая ценность, та неизменяемая святыня, если хотите, та неизменяемая любовь, неизменная, которой, благодаря которой только все может существовать так, как есть. Все им живет и движется и существует. Понимаете ли, какие вещи? Вот чем христианское учение о Боге отличается от всех других религиозных учений. Бог, оказывается, не просто разум, мы не отрицаем. Бог не просто правда, хотя по правде вам сказать, у святых замечательные есть слова. Если бы Бог был справедлив, то давно бы нам и жизни бы нашей не было. Мы бы все были в прахе, если бы был он справедлив. А какой справедливости, говорит Божественный? Что вы? Не справедливость он есть, а любовь. Причем такая любовь, что приходится только просто поражаться и удивляться. Вот кто есть Бог. Польза, еще раз, польза в чем состоит? В том, что человеку дается возможность во всей ситуации нашей, в которой Бог ставит нас, познать себя. Что значит познать себя? Увидеть свои страсти, которые в нас скрыты. Лежат, кажется, спят. До того времени, пока не ткнули какую-нибудь. Я вам говорю, наградили другого. Все, у меня вспыхнуло. А я даже и не знал, что у меня там творится. Обругали меня, я весь на стенку полез от ярости. Что за глупость? А я и не знал даже этого. Как было хорошо, как я спокоен, меня никто не трогает. И тут я блажен муж. Свят настолько, что прямо на небеса. Промыслом Божиим, действием Божиим, усмотряющим наше состояние и наши возможности, мы всегда попадаем в такие ситуации и находимся, благодаря которым можем познать себя, познать свои страсти, познать, если хотите, свое просто бессилие с собой бороться. Да, когда сильно действует страсть, невозможно бороться. Невозможно. Человек понимает, что делает зло, и не может. Таким образом, человек постепенно узнает, кто он есть без Бога. Кто он без Бога? Он просто с удивлением и ужасом слушает слова. Человек, это звучит гордо. Гордо взлетела искорка и угасла. Ох, какая гордость! Невероятная просто. Вот что делает промысл Божий. Итак, христианство говорит о Боге, как о любви. Христианство говорит о Боге, как смирении. Эти две характеристики, эти две, невиданные и неслыханные. Никогда не знала их ни одна религия. И если хотите, это стало предметом таких пререканий. А в чем еще выражено это, вот это учение? Христианство предложило, то есть, лучше сказать, прям объяснило, открыло тайну, которой не знало человечество. Оказывается, божество или Бог, тот Бог, о котором мы говорим, что Он единый, а оно, божество, является триипостасным. Ну, скажем, имеет три лица. Причем они единосущны. Вот вы знаете, мы можем о какой-то семье сказать, да чего же они едины? Это поразительная семья. Они действительно просто едины. Они как одно. Если здесь даже в нашей земной действительности эта слабая тень единства может быть таковой, то христианство учит, оказывается, вот Бог, кто такой есть. Три они, три. Кто они? Одно, один. Они три, одно. Христианство говорит о том, что единый ум, единая энергия, то есть действие, единая любовь, единые промыслительные действия. Бог один в трех лицах. Недаром есть такое прекрасное выражение. Кто видел Троицу, это образное выражение, кто видел Троицу, тот видел любовь. Вот опять я обращаюсь к катафатическому богословию. Вот нам приоткрыта немножко эта завеса божества. И приоткрыта почему? Указывает нам идеал человеческой жизни. В какой-то мере этот идеал может быть достижим здесь, уже в земной жизни, в какой-то мере. Христианство призывает человека, ты хоть немного потрудись, дай толчок, дай, создай вот эту инерцию, дай толчок. К чему? Вот к этому триединству. Триединству, к этой любви, в которой уже нет разделения, а все едино. Причем как достигается эта любовь? Нам показано. Нам показано. В чем она выражается, эта любовь? Нам показано. Как она осуществляется? Евангелие указывает удивительное нечто. Крест – вот символ. Тот символ, благодаря которому оказывается только возможно осуществление вот этой потрясающей любви. Вот это триединство божества – о котором говорит христианство, оно нам приоткрыто, человечеству приоткрыто по очень простой причине. Мы бы не могли понять жертву Христа в должной мере, в должном объеме, если бы не знали вот об этой реальности. Ведь вы знаете, вот, ну не могу удержаться, чтобы сказать, в язычестве воплощались боги. Ну, учение о воплощении богов было. В христианстве Бог воплощается? Отвечаю, да. Второй раз спрашиваю, в христианстве Бог воплощается? Отвечаю, нет. Тогда или нет? Воплощается вторая ипостась Бога. Воплощается Сын Божий. Воплощается Логос. Как и начинается Евангелие от Иоанна. Энархи ин о Логос. Вначале был Логос. Воплощается вторая ипостась. Вот все вещи, которые мы тут видим. Что это есть? Что это есть? Это есть что? Это воплощение человеческой мысли. В чем? В разных формах. Вот там икона, вот там камера тут, вот стулья, фортепиано. Что это такое? Это все воплощение человеческого логоса, маленького логоса. Мы не знаем всей сущности и природы божества и знать не можем, но понимаем, И у нас оказывается в человеках, что воплощается логос, а человек же образ Божий. И мы поэтому понимаем, почему из Святой Троицы воплотился логос, не Отец, не Дух, а воплотился логос, вочеловечился логос. Вот, оказывается, какие вещи, так сказать, ну, открываются христианством. И, может быть, еще я так просто скажу немного, почему мы можем считать, что вот это открытие или это откровение, как вам угодно нравится, которое мы находим в Евангелии о Боге, что оно верное? Почему оно верное? Почему оно истинное? Почему так настойчиво утверждаем? Вы знаете, два есть момента, по крайней мере, два, которые можем назвать просто аргументами. Первый такой чисто психологический момент. Вспомните о том, кто проповедовал христианство. Кто были учениками апостолов? Рыбаки. Вам ясно, кто такой рыбаки? Ясно. Ну, сейчас они, может, более образованы. Но всегда мы знаем, кто такой рыбаки. Знаем. Да, какую рыбину поймал? Ну, конечно, сорвалась вот такая, да. И так далее. Но дело не в этом. Что о них сказано в Евангелии? Очень интересные вещи. Они названы некнижными, малокнижными, некнижными людьми. Они названы на суде в Синедрионе, когда их вызывали за проповедь Христа. Названы некнижные люди, то есть малообразованные люди. Они не были знакомы ни с философией, ни с историей. Малообразованные люди. Как могли у них возникнуть такие идеи? Причем идеи, я вам скажу, в полном смысле слова, беспрецедентные в истории религиозной и философской мысли человечества. Эти необразованные люди, Бог Троица, мы находим там семейные триады, это же ну, кукла, а не человек. Это совершенно новое абсолютно учение. Мы говорим о Боговоплощении. Не было таких учений о Боговоплощении. Мы говорим о Спасителе. Чем жило человечество? Каким Спасителем? Ну, разве не ясно, каким? У иудеев, у евреев, Мессия – это кто такой? Это всемирный царь, который покорит все народы иудеям. Царство Божие в иудейском сознании – это было что такое? Это внешнее торжество Израиля и фантастическое благоденствие на земле. Вот что такое было. Язычество что ждало? Нового Августа, императора, который в изобилии всем людям даст хлеба и зрелищ. Здесь что мы видим? Спаситель, который распят на кресте. Вы что, смеетесь, что ли? Это Спаситель? Да. Совсем новые представления о спасении. В иудействе, язычестве спасение – это что такое? Благо на земле. Вот в этот миг жизни, вы подумайте, спаситель – это в этот миг жизни. Вот человек прожил сколько? 20, 30, 40, 60 лет. Спросите его, ну, как вы эту прошедшую жизнь, как вы осознаете? Ответ один однозначный. Как сон. Как сон. Причем, который прошел моментально. Как сон. Неужели трудно понять, что и остаток нашей жизни также пройдет, как сон? Неужели трудно это понять? Это тот миг, и, может, уже гораздо меньше, чем тот, что был. Неужели трудно понять? Язычество, иудейство, все внимание, все силы души, весь разум на что направляют? Здесь, здесь и здесь. Хлеба и зрелищ. Христианство совсем другое представление о спасении. Человек, ты вечное существо. Ты призван к вечности. Все внимание обращено на эту вечность. Сама земная жизнь является только условием достижения этой вечности. Спаситель не царь земной, а это тот, он спаситель души человеческой, духа человеческого. Он спаситель, дарующий вечную жизнь, а не это. Этот момент жизни, который человек рассматривает как какую-то ценность. Я просто вам привел вот эти вещи. Учение о Троице, учение о любви и смирении божественной, учение о Боговоплощении, учение о спасении, о кресте. Не слишком ли это много для необразованных апостолов? Не слишком ли много идей, идей, которые принципиально отличаются от всего предшествующего религиозного сознания? Причем не просто отличаются, а показывают такой идеал, такие нормы человеческой жизни, открывает такую красоту ее, что приходится только поражаться. Вывод только один. Не могли эти некнижные люди придумать. Бог только мог сказать им. Во Христе только Бог действительно открылся людям. Он действительно есть истина. Он действительно открыл нам то, чего никогда не знало человечество. Вот, оказывается, с чем мы имеем дело. Вот, оказывается, кто Бог христианский. Вот он какой.
Вопрос чисто такой технический. Каким образом вот православие относится к этой необходимости стоять во время службы?
Я вам скажу так, что апостол Павел пишет о собраниях, во время которых, видите, люди делились теми откровениями, которые они получали. Вы видите, у нас сейчас в храме собираются только для молитвы. Тогда же собирались еще первоначально по тому принципу, который имел место в иудейских синагогах. Вы знаете, что синагога – это не храм. Это не храм. А это там, где собирались люди, где читался закон, и где обсуждали различные вопросы, в том числе и вопросы веры. И в первое время христиане как раз они собирались и для того, и для другого. Поэтому мы находим и сидение христиан, и стояние христиан. Это первое. Второе. Сам характер молитвы. Вы знаете, в протестантских храмах сплошь и рядом сидят вот так, за мессой даже. Это отношение к Богу. Даже перед человеком, которого вы считаете, что этот человек занимает высокий пост, который вы уважаете, мы займем позу соответствующую. Само тело, оно уже свидетельствует о моем отношении к человеку. Вы понимаете? Обратите внимание, как, например, вот найдете, может быть, старые фотографии, знаете, может быть, старые обычаи. Даже в театре дама сидит, кавалер стоит, сколько угодно найдем. Даже сейчас женщина входит, надо бы ей, пожалуй, уступить, правда же, место. Мужчина обязан даже. Откуда возникли эти правила приличия? Из уважения. Когда же мы стоим перед лицом Бога, находимся перед лицом Бога, то мы не только стоим, а в зависимости от степени нашего чувства мы на колени даже падаем. Вот откуда это вошло. Вот эти вот два момента.
Так, здесь поступил такой вопрос. Что значит религиозная экзальтация? Далеко ли это понятие от прелести?
Нет, это разные вещи. Прелесть, если хотите, это своего рода причина, а экзальтация – это следствие. Что такое прелесть, лучше сказать? Что это есть? Это есть мнение о том, что я святой. Отцы говорят, смирение не видит себя смиренным. То есть святость не видит себя святой. Когда человек действительно свят, он не видит себя святым. Почему? По очень простой причине. Вот если здесь, знаете, очень убавить бы свет, здорово, и вошел бы грязный человек в грязной одежде, мы бы даже и не заметили. Начинает постепенно прибавлять свет. О, мы начинаем видеть. Еще больше видеть и так далее. Чем ближе человек к Богу, тем больше он видит свое состояние. Главное, что видит. Вот мы только что об этом говорили. Я очень хорош, пока меня не тронули. Но как меня затронули, так у меня фонтаны желчи вылетают. Вот святые-то, которые увидели, что есть в человеке, в частности в них, потому они и были глубоко смиренными людьми, понимали, что в них есть. Почему и говорили, что святость не видит себя святой, смирение не видит себя смиренным. Прелесть точно наоборот. Оно уже видит себя смиренным, уже видит себя святым. Прямо в рай, только ножки задирай. Вот что такое прелесть. Так вот, А поскольку человек, когда уже в таком находится состоянии, да еще он, откуда оно рождается? Как правило, от усиленных, но неправильных подвигов. Вы слышите? Усиленных, неумеренных, неправильных подвигов. Он видит, что он подвязается. Видите, до чего хорош. А здесь уже при неправильном подвиге, при неправильном, еще раз повторяю, при неправильной молитве у человека могут, и, как правило, всегда это бывает, начинаются внутренние некие ощущения и переживания, которые носят чисто нервно-психический характер. Слышите? Нервно-психический характер. Вот экзальтации и возникают на почве вот этих вот вещей. Вот так. Но вообще, я вам скажу, это вопрос на самом деле гораздо шире, но просто некогда об этом говорить. Это надо очень долго говорить. Потому что вы сказали экзальтации, на самом деле надо говорить об экстазе, о природе этого экстаза. Тот же Вивекананда, знаменитый ученик Рамакришны, он так и скончался, кстати, в очень безобразной форме, в состоянии самадхи. Потому что этот экстаз требует колоссальных... Он выжимает человека колоссальным образом. Это берет все его психические и нервные силы. Экстаз. Вот в чем дело. И до какого-то периода человек выносит это, переносит, ну а потом просто он погибает.
Да, спасибо, Алексей Ильич. Тут еще есть несколько записок. Они, в общем-то, посвящены одной теме – молитве. То есть сила молитвы и ее действенность. Тут слушатели спрашивают. Услышала от батюшки, что нужно очень осторожно молиться за чужих, некровных тебе людей, так как в этом случае нет защиты от ангела рода, и можно очень себе навредить.
Ну, это беда, конечно, то, что вы услышали. Это беда. Что сказал Христос? Любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас. И речь идет о ком? Помните притчу о добром самаритянине? Кто помог в падшем разбойнике? Знаете, самаряне с иудеями не общались. Это еретики были, что вы? Никакого общения. Из одного стакана нельзя, соприкоснуться нельзя. Христос показал, кто ближний. Для христианина ближним является каждый человек, с которым он соприкасается. Это первое. Второе. Любите врагов ваших. Третье. Любовь. Любовью назван сам Бог. И сущность всей христианской жизни в конечном счете сводится к чему? К любви к другому человеку. Вы знаете, все эти так называемые, если молитвы, хождение в храм. Даже, я вам скажу, исповеди и причащения, если они не приводят к тому, что человек все с большей любовью начинает относиться к кому? Не только к своим христианам, а к атеистам, к сатанистам, к католикам, протестантам, кому угодно. Вот. Если этого не будет, никакой он не христианин, а лжехристианин. Последнее. Молитва. Молитва, за кого бы то ни было, это есть соединение души человеческой с Богом. Надо же понять это. Через Бога только соединяется душа человеческая с духом другого человека. Слышите? Через Бога. Никогда не может быть не только никакого вреда для человека, молящегося за другого, а всегда только польза. Почему? Потому что молитва соединяет человека с Богом. Слышите? Тем более молитва любви. Самим Богом. Поэтому вы должны знать, за кого бы мы ни молились от всей души, за себя ли, за другого ли, за кого угодно, всегда молитва приносит человеку пользу и только пользу. Я просто крайне огорчен, что даже священник позволяет себе говорить такие вещи. Это какое-то антихристианство. Это только в Ветхом Завете было такое: «Возлюби ближнего твоего и возненавидь врага твоего». Фактически он сказал то же самое. Вы его спросите, где он, в христианском храме или в синагоге он служит?
Такой, неверующие люди спрашивают, разве ваша молитва не есть, по сути, та же медитация?
Ну, это совсем разные же вещи. Ну что вы, это просто незнание того, что такое медитация и что такое молитва. Совсем просто разные же вещи. Я помню, по Италии мы ездим, и вдруг нам говорят, к епископу надо. Епископ медитирует в горах. Я говорю, а что он медитирует-то, хоть скажите? Он о спорте. Замечательно. О спорте. Медитация – это размышление о каком-то вопросе. Какое? Сосредоточенное размышление о каком-то вопросе. О чем? Обо всем, о чем угодно. Можно о политике, да, можно об успехе какой-то команды, можно о шахматах, я не знаю, о чем угодно. Можно, в конце концов, размышлять о кончике своего носа. Можно такое медитация, сосредоточенное размышление. Вот. Молитва – это вовсе не размышление. Молитва – это есть обращение к Богу. Какое? Какое обращение? Молитва только там есть, где три вещи должны быть. Если их нет, нет молитвы. Внимание, первое и самое главное. Я могу тараторить десятки часов, и это будет не молитва, а или насмешка, или карикатура, или самообман. Внимание, где нет внимания, там человек знает. Отвлеклось мое внимание, значит, сейчас я не молюсь. Опять поймал внимание, ну, сейчас, ну вот, начинается, кажется, молитва. Опять улетел на небеса, опять нет молитвы. Внимание. Дальше, благоговение. Я же не к кому-нибудь обращаюсь, а к Богу. Надо же это понимать. Даже с человеком и то я разговариваю по-человечески, а тут к самому Богу. Уж так вот сидеть нога на ногу, как я вам показал, о какой тут молитве можно говорить? И третье, покаяние. Я же молюсь. О чем я молю? Дай, Господи, мне коттедж получше построить, чем у соседа, да? Молитва – это покаяние. Иначе это не молитва. Есть другие – благодарение Бога, словословие Бога. Да, пожалуйста. Но когда мы говорим здесь молитва – это покаяние. О чем? Каждый знает, о чем ему помолиться. Если немножечко сопоставить свою жизнь с Евангелием. Три кита, образно говоря, на которых стоит молитва, и которые только делают молитву молитвой. Внимание, благоговение и сокрушение, если хотите, сердца или покаяние. Этого нет, значит, нет молитвы. Медитация, ну что, я могу также сесть в кресло спокойненько себе и медитировать себе сколько угодно, совсем другие вещи.
Как бороться с фарисейством в себе и холодной верой?
Очень просто, вы знаете, бороться с фарисейством. Не фарисействовать. Как-то Сократа спросили, как пройти на такую-то гору. Он говорит, вот туда идти, идти, и дойдете. Как научиться играть вот на сильно пьяно, или как? Ах, извините, фортепиано, я вот все не так неверно все инструмент называю. Как нужно? Начать нужно играть. Сначала вас будут гнать только, когда вы тарабанить начнете этим звуком. А потом скажут, сыграйте, пожалуйста. Когда мы хотим достичь чего бы то ни было, мы должны делать это. Не фарисейство, значит, надо следить за собой. Следить за собой и тут же каяться. Вот эту вот вещь, кстати, к сожалению, мы забываем. Под покаянием мы разумеем только, когда прийти к священнику, да еще напишем эти фолианты такие, начинает читать, и батюшка потом торжественно порывает. Да еще дадим батюшке. Батюшка, прочтите, а то я очков не взял. Да это мое покаяние. Нужно немедленно каяться. Немедленно. Вот, сфарисействовал. Никто меня не видит, никто меня не слышит. А я в себе могу от всей души, Господи, прости меня, опять пакость сделал. Только таким путем можно избавляться. Другого пути нет.
Так, ну здесь еще такое понимание. Не следует ли из православной идеи, что Бог никого не наказывает, никого не награждает, вседозволенность?
Ну, знаете ли, нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы испортить. Заставь дурака молиться, он и лоб расшибет. Совсем из этого не следует. Христианство говорит о том, что каждым грехом мы раним самого себя. Я, кажется, рассказал о другом. Рассказал о другом, осудил его, сказал, вот он что делает, негодяй. Что я в это время сделал? Себе всадил нож в свою душу. Христианство, это очень важно. Христианство говорит, каждым грехом я раню себя. Себя. Интересно, кто бы захотел, вот так идет, так сказать, босичком, и вдруг на гвоздь наскочил. Так? Отскочил. Кто бы захотел потом идти по гвоздям? Пожалуй, вседозволенность эта совсем бы ему не была симпатична. Грех – это наступить на гвоздь, идти по битому стеклу. Какая вседозволенность? Это только глупый человек может быть, ах, Бог не наказывает, значит, теперь я могу прямо прыгать с 5-го этажа. Бог же меня не накажет за это, правда же? Ай-яй-яй. Я выпью теперь кислоты какой-нибудь соляной. Бог же меня не накажет за это. Мы сами себя наказываем, надо же понять. Не Бог нам мстит за грехи, а каждым грехом мы раним себя, себя раним. Бог только умоляет нас. Вы знаете, что такое заповеди? Бог умоляет: себя не калечьте. Вот что такое. А то придумали это. Придумали. Вот чисто языческое, иудейское вот это сознание. Сделал плохо – Бог тебя наказал. Сделал хорошо – Бог тебя наградил. Ты миллиардер – ну, ты истинный праведник. Я же только что об этом говорил. Это полный абсурд и чепуха.
Алексей Ильич может порекомендовать литературу к чтению вам.
Смотря что. Ну, если кто-то интересуется проблемами веры и неверия, то есть прямо книжка очень хорошая. «О вере, неверии и сомнении» митрополита Вениамина Фетченкова. Написано доступным языком, начиная с самых простых вещей и доходит до философских материй. Очень хорошая книга. Ну, апологетическую литературу рекомендовать. Есть литература, связанная вот с вопросами, которые вы задавали там, эти же экстазы, экзальтации, так сказать, мистика, душа, выход из тела и так далее. Хорошая книга, хотя там кое-какие есть вещи, это архиепископа Луки Воина Ясенецкого «Дух, душа и тело». Я просто по одной книжечке так укажу. Если касаться теперь понимания Евангелия, понимания Священного Писания, это крайне необходимая, кстати, литература. Здесь я бы советовал просто толковников. Есть толкование на Священное Писание. Кто имеет множество времени, почитайте Иоанна Златоуста. Но это надо очень много времени. Кто имеет мало времени, почитайте Блаженного Феофилакта, толкование на Новый Завет. Там очень кратко и дается. Кто хотел бы почитать не сухое толкование, а такое, знаете ли, что называется, воплоти, то я очень рекомендую книгу епископа Василия Кинишемского «Беседа на Евангелие от Марка». На Евангелие от Марка. Очень хорошая книга, такие хорошие действительно его беседы, просто прекрасные. Я думаю, вы с удовольствием почитаете. Если касаться тематики такой духовной, практической жизни, то я бы очень рекомендовал вам письма Валаамского старца. Это письма Валаамского старца. Так и называется эта книга. Письма духовным детям игумена Никона Воробьева. Прекраснейшая литература, я вам скажу. Это простые достаточно вещи, но очень трезвые, чистые. Понимаете, какая вещь? Что когда касаемся духовной тематики, то здесь не всегда просто найти совсем чистую литературу. Всегда-то какие-то примеси. Вот. А эта литература просто прекрасная. Письма епископа святителя Игнатия Брянчанинова. Я почему называю письма? Легче читать. Они интересны. В них затрагивается всегда какой-то определенный конкретный вопрос. Поэтому очень интересно читать эти книги. А вообще литература, если кого интересует по какому-то конкретному уже направлению, то это нужно говорить отдельно. Вот по богословию я даже боюсь рекомендовать вам читать богословскую литературу. Она такая, большей части такая мертвечина, вы знаете. Мертвечина. Да, учение все хорошее, православное. Но такая мертвечина, что ой, большей части. Но если у кого хватит духу, то можете почитать, например, Лосского, «Догматическое богословие», «Мистическое богословие». Да, можете, конечно, почитать.
Да, ну что же, уважаемые слушатели, я думаю, от вашего лица поблагодарить. Уважаемый...